говорит Радио Свобода. Что означает самовыдвижение Ксении Собчак кандидатом в президенты в контексте отношения Кремля к институту президентских выборов?
То, что исходно предполагалось как фикция, фикцию превратиться не может. С этой точки зрения выдвижение Собчак просто добавляет дополнительный штрих.
Верховный суд разрешил Росреестру засекречивать имена владельцев недвижимости.
Граждане, которые желают приобрести жилье или земельный участок, они лишаются сейчас права запрашивать юридически достоверную актуальную информацию в реестре.
Как решение съезда Коммунистической партии Китая могут повлиять на российско-китайское сотрудничество в области энергетики?
Китай ведет себя, я бы сказал, агрессивно, но не в России.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 19 октября. Итак, президентская кампания в России началась, хотя об официальном выдвижении главного и де-факто единственного кандидата пока не объявлено. Определенную живость в ее ход внесло заявление Ксении Собчак о том, что она намерена претендовать на должность главы государства. Правда, вроде как не всерьез, а в качестве кандидата, заменяющего отсутствующую в избирательных бюллетенях графу против всех кандидатов. Тем не менее, серьезности самому посту главы российского государства это обстоятельство, похоже, не убавило. О том, что представляет собой российское президентство в эпоху Владимира Путина, как оно может трансформироваться, когда эта эпоха придет к концу и сменит ли Путина другой авторитарный лидер, в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог, профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Начнем мы, наверное, это неизбежно, с актуального. Выдвижение Ксении Собчак, оно окончательно превращает президентские выборы в пародию? И могут ли, по вашему мнению, такие комбинации нанести ущерб репутации, ну, самого института президентства?
То, что исходно предполагалось как фикция, фикцию превратиться не может. С этой точки зрения выдвижение Собчак просто добавляет дополнительный штрих, но ничего в сущности не меняет. Ситуация такова, что Путин на этих выборах должен победить с большим перевесом, но в то же время для того, чтобы продемонстрировать российской и международной общественности то, что выборы были конкурентные, какую-то долю голосов обязательно должны получить другие кандидаты. Желательно, чтобы ни один из них не вырвался вперед по отношению к другим, а поэтому полезно, если будет распыление голосов. Но это в современных российских условиях уже вторичное соображение. Когда-то оно было важным, когда, скажем, было выдвижение Прохорова. Но сейчас исключительно репутационное соображение выходит на первый план. Поддержание имиджа выборов как выборов. Именно в эту картину вписывается выдвижение Собчак. Ни в какую другую картину это не вписывается. В отличие от того же самого Прохорова, который планировал себе какое-то политическое будущее, когда втягивался в эту историю. У Собчак такого будущего не планируется. Что бы она ни говорила в ходе кампании, понятно, что сразу после завершения выборов о ее политической роли просто забудут, как это происходит, скажем, с какими-то формированиями типа партии роста на парламентских выборах. Ну, тут все предрешено, и то, что можно добавить, повторяю, это только штрихи.
А Навальный исключен совершенно, да? Его к выборам не допустят, по вашему мнению, для этого, собственно, и Собчак, так?
Ну, она не только для этого, его в любом случае не допустили бы. Но, конечно, имеется, очевидно, замысел, что какие-то люди, которые придут на выборы и могли бы проголосовать за Навального, а сделают такой выбор в пользу Собчак. Многие люди ведь ходят на выборы просто потому, что им это доставляет удовольствие. Они понимают, что это бессмысленно. Но, тем не менее, в силу гражданского долга, там, каких-то семейных традиций, соседских связей, в общем, исключительно психологических факторов, они на эти выборы идут, а когда приходят, то думают, за кого голосовать. Вот тут он, Собчак, подвернется, вот они за нее проголосуют. Ну и, собственно, расчет-то именно на то, что за нее немногие, но проголосуют. и либералы. Они же не пользуются поддержкой. Смотрите, вот позволили Собчак выдвинуться, чтобы они за нее голосовали. Это, конечно, не голосовали, потому что их нет.
Вот недавно были акции протеста 7 октября, и помимо иных лозунгов, которые их участники молодые выкрикивали, был там и занятный лозунг «Долой царя». Это понятно, что это символика 100-го года после революции, но тем не менее, это ведь, видимо, говорит еще и о том, что президентская власть в России, ну, она такая немножко с самодержавной аурой, особенно при Путине. Как вы считаете, рано или поздно от этой ауры придется избавляться или вообще ничего страшного? Ну, такие национальные традиции, и можно иметь суперпрезидентство, если его реально окружить действующими другими ветвями власти, другими институтами, которые будут не имитационными, а реальными.
Тут большая терминологическая путаница, которая, естественно, для политических лозунгов. Но если содержательно разбираться в ситуации, то Путин не является царем. И это в каком-то смысле печально, потому что любая абсолютная монархия – это довольно высокоинституционализированный институт. Во всяком случае, если говорить о том модусе, в котором абсолютные монархии существовали когда-то в Западной Европе, и как они существуют сейчас, скажем, в Саудовской Аравии.
А в России, в царской?
И в России царской в том числе, хотя и не до такой степени, как в Западной Европе и сейчас в Юго-Западной Азии. Довольно скованный персонаж на самом деле, абсолютный монарх. Он связан многочисленными традициями, зачастую легальными установлениями. Документированы многие случаи в истории, когда его реальная власть не очень велика. Это авторитарный режим все равно, потому что круг лиц, которые причастны к процессу принятия решений, остается крайне узким. И влияние граждан, или подданных, точнее сказать, на этот процесс минимально. Но это и не личная диктатура. А вот то, что в России сейчас существует, это персоналистская диктатура, которая по мере становления переживает прогрессирующий процесс деинституционализации. То есть полномочия российского президента с самого начала Конституции 93-го года были установлены достаточно размыто. Но это не исключало того, что фактически и Ельцин, когда правил, и потом Путин, когда его наследовал, действовали в рамках неких формальных и неформальных ограничений. Вот эти ограничения сейчас рассасываются, а персоналистский характер режима становится все более и более ярко выраженным. Ну и это, собственно говоря, к национальным традициям-то имеет косвенное отношение. Это имеет отношение к внутренней логике режима, который в какой-то момент начал становиться персоналистской диктатурой и продолжает развиваться в этом направлении. Естественно, что если политический режим в России сменится, то будут созданы некие новые институты, которые могут быть авторитарными или демократическими, но которые, по крайней мере, на первых порах такую ситуацию исключат полностью. Когда авторитарный режим устанавливается, то правит всегда коалиция. Персоналистский характер даже авторитарные режимы приобретают чуть-чуть позднее. Даже такие режимы, как в гитлеровской Германии, где роль Гитлера в руководстве движения была, безусловно, чрезвычайно большой, он был общепризнанным лидером. Но даже и там, на первых порах, нацистский режим функционировал как более или менее коллективное предприятие.
Ну, для этого ему потребовалось устранить соратников во время «Ночи длинных ножей», я так понимаю.
Понадобилось устранить соратников, это может быть сделано разными способами, более или менее брутальными. Но факт состоит в том, что вот опасения того, что на смену одной персоналистской диктатуре в России немедленно придет другая, они логически не обоснованы, так просто-напросто не бывает. И повторяю, это не имеет отношения к социальным традициям, просто так политика устроена, что ты не можешь объявить себя единоличным правителем и фактически быть единоличным правителем с самого начала.
То есть, как в Туркмении, не получится. Там вот был один единоличный правитель, Ниязов, его сменил такой же единоличный правитель по имени Берды Мухамедов. и продолжается все весело.
Вы знаете, очень темная история с этим Бердымухамедовым в Туркменистане. Я затрудняюсь как-то прокомментировать вот именно то, является ли новый президент Туркменистана таким уж единоличным правителем. И если является, то какой путь он должен был пройти для того, чтобы получить такую позицию. Факт состоит в том, что понятно, что если власть наследуется, то новый правитель, ну, может перетянуть на себя сразу часть рутин, которые сложились вокруг предыдущего. Но в России мы не обсуждаем такой случай, мы обсуждаем случай действительно смены правящей группы. Конечно, если Путин просидел у власти еще там свои 7-14-21 год, полностью зачистит все политическое пространство и подготовит преемника, которому он будет абсолютно доверять, а также постепенно будет передавать ему полувластные полномочия на последних этапах своего правления, то этот преемник сможет стать единовластным лидером почти с самого начала. Но исторических прецедентов такого развития событий бывает довольно мало. И уж во всяком случае мы должны исключить такой вариант, исходя из того, что новым президентом станет не преемник Путина, тщательно им подготовленный и выписанный, а кто-то другой.
Хорошо, а если брать противоположный вариант, скажем, модель парламентской республики, ну, более или менее европейского типа, как в Германии или Италии, с президентом, но относительно формальным, представительским. Такое в России возможно или это тоже утопия? И если да, то что для этого нужно?
Да это совершенно не утопия. Я считаю это вполне реалистическим вариантом дальнейшего развития событий. И я не готов даже спорить с теми людьми, которые считали бы переход к парламентской системе именно оптимальным вариантом. У меня есть некоторые аргументы в пользу того, что президенциализм в усеченной форме можно было бы сохранить, но я не считаю эти аргументы слишком сильными. Ну, а базовые предпосылки для того, чтобы парламентская система функционировала нормально, известны. Для того, чтобы она работала, нужна прежде всего партийная система. Но я не рассматриваю отсутствие таковой вот на данный момент в авторитарных условиях как критическое условие для того, чтобы создать парламентскую систему, потому что на электоральном уровне создать партийную систему достаточно просто. Это может произойти быстро. Это показал опыт всех восточноевропейских стран. Там ведь эти партии возникли практически ниоткуда. И через какое-то время в некоторых странах партийные системы стабилизировались. Потом они, правда, пережили этап дестабилизации в нулевых годах. Но, тем не менее, парламентские системы или полупрезидентские системы с сильной властью парламента в этих странах по-прежнему функционируют. И в целом, там, за некоторыми исключениями кричащими, вполне успешно функционируют. То есть пройдут первые выборы, сформируется парламент, там партии будут, конечно, не очень стабильные, потребуется какое-то время на то, чтобы все это утрясти. Но сама по себе эта нестабильность может и не носить деструктивного характера. Так же может произойти и в России.
А от Путина и его людей каких-либо реформ институтов власти, касается ли это федерализации или соотношения, так сказать, ветвей власти на федеральном уровне, ждать совсем нереально? То есть программа четвертого срока, по вашему мнению, это незыблемость или возможный вариант?
Программа четвертого срока еще не сформировалась, и я полагаю, что ее и не будут торопиться сформировать в каком-то конкретном виде. То есть я совершенно не исключаю того варианта, что в конце концов нам скажут в очередной раз, что это референдум, и голосуйте за Путина просто потому, что вы испытываете личное доверие, что на самом деле в бэкграунде предполагает, что Путин знает, что делать, он все сделает правильно. А что именно он сделает, вам знать не нужно, потому что это, в общем, зависит от ситуации. Самое смешное, что вот этот аргумент, он вполне возможно, что соотносится с самоощущением самого Путина. То есть он, конечно, собирает разные проекты, там, с Кудрина, с либеральных экономистов, с других, но я не исключаю, что и для него самого ситуация такова, что он считает, что читаю, они все пишут, а я потом решу по ситуации. Единственное, что можно с уверенностью сказать, это то, что он заинтересован в сохранении власти. Эта власть будет носить его личный характер. Он другой системы и не может создать, и не хочет. И с этой точки зрения, конечно, каких-то кардинальных реформ в области политики от него ждать не приходится.
С политологом, профессором Европейского университета в Петербурге Григорием Голосовым беседовал Ярослав Шимов. Вы слушаете «Радио Свобода». Верховный суд России разрешил Росреестру засекретить сведения о владельцах недвижимости. Такое решение вынесла судебная коллегия Верховного суда по административным делам, рассмотревшая кассационную жалобу Алексея Навального на отказ Таганского суда Москвы признать незаконными действия Росреестра, засекретившего сведения о владельцах объектов элитной недвижимости. Ранее она была оформлена на сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, но после публикации Фонда борьбы с коррупцией выписок из Росреестра, в которых фигурируют объекты, Росреестр стал указывать в качестве правообладателей бессмысленные аббревиатуры. Как написала газета «Ведомости», решение было принято в конце сентября, но мотивированное определение Верховный суд опубликовал только на этой неделе. Фактически Верховный суд запретил предоставлять третьим лицам сведения о собственнике, ссылаясь на закон о персональных данных, что ставит под угрозу гражданский оборот недвижимости, констатирует юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади. Вячеслав, вы представляете Фонд борьбы с коррупцией, вы, собственно говоря, представляете фонд, который обращался в Верховный суд, но и другие юристы говорят о том, что определение, которое вынес Верховный суд, кажется, как минимум абсурдным и не соответствующим закону. Но все-таки Верховный суд должен же, наверное, был привести какие-то аргументы. Если да, то какие?
Он привел аргументы со ссылкой на статью 7 Федерального закона о персональных данных, но без учета того, что данная статья при отношениях по выдаче выписок из реестра, она неприменима, потому что в самом законе о регистрации номер 122 ФЗ, там говорится о том, что если иное не установлено законом. В данном случае, собственно, обязанность выдавать выписки с информацией, она установлена законом, и закон о персональных данных здесь применить невозможно было. Иное бы означало, что вообще тогда суть реестра, она тогда исчезает, получается. Смысл реестра недвижимости в том, чтобы люди, организации, коммерческие, некоммерческие, могли узнавать достоверную и актуальную информацию о правах, обременениях на данный объект недвижимости, которым они интересуются.
То есть фактически получается, что для того, чтобы помешать Фонду борьбы с коррупцией проводить расследования, которые проводились, публиковались фильмы, было много разных других публикаций, просто публикаций на сайтах, ради этого фактически Верховный суд делает бессмысленным существование реестра недвижимости. Ведь получается, исходя из этого решения, для меня, как обывателя, по крайней мере, получается, что человек, который, скажем, хочет купить какую-то недвижимость, он просто не может узнать, кто реально является ее владельцем.
Да, на практике он пока может, но Верховный суд в своем кассационном определении сказал, что такая выдача информации будет незаконной. И да, безусловно, юристы банка, которые рассматривают вопрос о выдаче ипотечных кредитов, агентства недвижимости, юридические компании, граждане, которые желают приобрести жилье или земельный участок, они лишаются сейчас права, согласно буквальному толкованию данного определения, запрашивать юридически достоверную актуальную информацию в реестре.
Опять же, еще раз вернусь к первому вопросу, когда я говорил о том, что многие юристы назвали это решение абсурдным. То есть фактически сейчас пойдет волна возмущения в адрес Верховного суда. Правильно ли я понимаю, как все-таки Верховный суд будет защищаться в такой ситуации, когда абсурдность, в общем, довольно очевидна?
Да, мы солидарны со всеми комментариями юридического сообщества, которые в том числе в Фейсбуке были, Артема Карапетова, Романа Дивденко и других. Ряд глав юридических фирм высказались об этом тоже, что решение довольно абсурдным является. Как Верховный суд будет защищаться, я думаю, никак, потому что Верховный суд привык к тому, что он выносит незаконные решения, которые обществом не признаются, противоречат законам, конвенциям, конституции. Собственно, скорее всего, Верховный суд это проигнорирует просто.
А вообще сейчас фонд борьбы с коррупцией имеет возможность хоть как-то оспорить вот это вынесенное определение?
Да, Конституционный суд и Европейский суд по правам человека, поскольку Конституция наша предусмотрена право на предоставление информации в государственных органах, и конвенция европейская, которая в Риме заключена, предусмотрена право на обращение в суд. В данном случае это право было нарушено, поскольку производство по делу прекращено и не рассмотрели дело по существу фактически. Сразу ответили, что наши права никак не нарушены, и прекратили производство по делу. Верховный суд с этим согласился.
И в конце нашего разговора я хочу попросить вас сделать еще одно уточнение. Я читал статью, публикацию в «Ведомостях». Там упоминается элитная недвижимость. А применительно к недвижимости элитный имеет какое-то юридическое значение?
У нас закон не разграничивает никак элитную или неэлитную недвижимость. По закону, по Гражданскому кодексу, там по 130 статье есть понятие недвижимость, в которое включаются земельные участки, дома, квартиры. Такого понятия, как элитная, нет. То есть там хоть 10 квадратных метров, хоть 1000, правовой статус одинаковый данной недвижимости. Ну и таким образом данное определение, оно может повлиять абсолютно на всех граждан, независимо от того, какой стоимости, размера у них объект недвижимости.
Говорил юрист фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади. Свое мнение по поводу определения Верховного суда высказал другой юрист, член Общественной палаты Калининградской области Алексей Елаев. По его мнению, это решение может ударить и по тем, кто пытается скрывать, что владеет объектами недвижимости. Алексей, сразу несколько юристов, ваших коллег, говорят о том, что вот это определение Верховного суда является абсурдным. Вы согласны с этим?
Я согласен с тем, что в отношении тех объектов недвижимого имущества, данные правообладателя, которых не будут выдаваться, это будет абсурдом, потому что публичный реестр нужен для стабильности оборота гражданского, а не для каких-либо целей других. И поэтому, если какая-либо квартира либо иной объект недвижимого имущества в публичном реестре не будет иметь какого-либо собственника, то это существенно снизит ее цену, потому что невозможно будет с достаточной долей достоверности проверить сведения о правообладателе при обороте данного объекта, при сдаче в аренду, при продаже и так далее. Поэтому вот с точки зрения принципов публичного реестра я весьма сожалею с тем, что такое решение было принято.
То есть получается, что для того, чтобы помешать фонду борьбы с коррупцией вести расследование, Верховный суд фактически выносит определение, которое находится не в правовом поле.
Оно, так как это правовое определение, да, то оно в правовом поле, понятно. Потому что Верховный суд, он же в Российской Федерации не как в Соединенных Штатах Америки, он рассматривает конкретное дело. И, насколько мне известно, дело исходило из того, что по определенным объектам недвижимого имущества реестр не выдает фамилии, имена и отчества правообладателей, ну, в силу тех или иных причин. Верховный суд, в ответ разрешив спор между Росреестром и заявителем по поводу того, необходимо ли выдавать эти сведения о правообладателях, отказал выдать сведения о правообладателях, если в Росреестр их не внес по тем или иным причинам.
А как вы считаете, создал ли Верховный суд какой-то прецедент? Не приведет ли все это к тому, что, скажем, чиновники, которые не захотят, чтобы было известно о том, что у них есть какая-то дорогая недвижимость, постараются воспользоваться вот этим самым определением Верховного суда и будут действовать абсолютно законно?
Суд ответил на интересный вопрос о том, можно ли засекречивать сведения публичных реестров. И, к сожалению, он ответил в пользу закрытости информации в определенных случаях. Я не знаю ведомственных инструкций о порядке закрытия этой информации. Скорее всего, эти инструкции также не публичны. Это поможет тем, кто не хочет, чтобы информация о том, какими объектами недвижимости они обладают, или информация о том, кто является правообладателем конкретного объекта недвижимости, скрывать эти сведения на теперь уже законном основании, потому что данная практика подтверждена Верховным судом Российской Федерации. Но я еще раз хочу сказать, что, как это ни странно, для этих лиц это вызовет определенные трудности при обороте этой недвижимости и вызовет определенные, ну, как сказать, понижение стоимости такой недвижимости, в отношении которой правообладатель не указан, потому что понятно, что проверить юридическую чистоту сделок с такой недвижимостью будет гораздо сложнее. А все это, несомненно, рынок связывает на цене данных объектов недвижимости. То есть публичный реестр нужен на самом деле для собственников, чтобы защищать себя от третьих лиц. Вы не можете противопоставить свое право праву третьих лиц. Даже в России даже свидетельства о собственности уже отменены. То есть действует вместо этого выписка из реестра. Как вы проверите выписку из реестра, если он не публичный в отношении этого объекта недвижимости? Никак. Соответственно, вы пришли, вы чиновник, вы хотите сдать мне квартиру. Как вы докажете, что эта квартира ваша? Вы покажете мне выписку из реестра, я скажу, в реестре там никого нет. Поэтому за твою выписку можно нарисовать там. Ну, тем более, это же, как правило, речь идет о дорогих, об элитных квартирах.
Да.
Поэтому тут проблемы у них возникнут очень большие в этом плане. В отношении некоторых объектов недвижимого имущества реестр действительно закрыт по тем или иным причинам. Оборона, национальной безопасности и так далее. И то, что, к сожалению, разрешили эти сведения не открывать по запросам правообладателей, по запросам третьих лиц, при том, что, например, реестр фиксирует фамилии всех, кто получает эти сведения. То есть это... Я не думаю, что это какие-то большие проблемы вызвало бы с национальной безопасностью. Это поможет, с одной стороны, скрывать это дело, но, видите ли, сейчас основная масса антикоррупционных расследований идет все-таки внутри правоохранительных органов, потому что поэтому им-то все эти реестры открыты, это понятно, у них свои базы. Так и воспрепятствует обороту эта недвижимость. Что самое главное. Потому что попробуйте сдать элитную квартиру, и как юристы проверят то, что вы ее собственник? Да никак. Понятно, что вы сможете сдать ее только дешевле рынка, потому что юрист с другой стороны не сможет проверить вас по реестру, что это именно ваша квартира.
Говорил юрист Алексей Елаев. Еще один юрист, Иван Павлов, особо подчеркивает, что власти в России все чаще нарушают закон, прикрываясь так называемой защитой персональных данных, как бы абсурдно их действия не выглядели.
Есть такая старая русская поговорка: тот, кто хочет, тот найдет повод, кто не хочет, найдет причину. И вот тот, кто не хочет публиковать какую-то информацию, находит все новые и новые причины. Раньше среди таких причин были всякие государственные тайны, служебные тайны. Теперь более современная категория – персональные данные. Вот прям бич какой-то. Кругом являются препятствием к получению социально значимой информации. Сейчас под этим предлогом будут закрывать реестры недвижимости. Ну, смешно. Даже в деле Рауля Валенберга, рассмотрение которого в первой инстанции недавно было завершено, там тоже ФСБ отказало в предоставлении информации, архивной информации из дела Рауля Валенберга, именно ссылаясь на заботу о персональных данных других лиц, которые сидели вместе с Валенбергом. Сейчас персональные данные являются таким вот расхожим, очень популярным средством ограничения доступа к социально значимой информации.
Говорил юрист Иван Павлов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Депутаты украинского парламента включили в порядок дня сессии и направили в Конституционный суд Украины два законопроекта о неприкосновенности депутатов. Один из них внес президент Украины Петр Порошенко, и он предполагает лишение иммунитета депутатов следующего состава парламента с 1 января 2020 года. Именно столько времени, по мнению главы украинского государства, требуется для внесения соответствующих поправок в Конституцию. Автор второго законопроекта – внефракционный депутат Верховной Рады, член праворадикальной партии «Свобода» Юрий Левченко, и, согласно его документу, неприкосновенность должна быть снята уже с нынешних парламентариев сразу после окончательного голосования. В случае, если Конституционный суд придет к выводу, что соответствующие законопроекты не противоречат основному закону, то Верховная Рада должна будет их поддержать сначала простым большинством в 226 голосов, а затем и конституционным, то есть не менее чем 300 голосами. Российский художник-акционист Петр Павленский и его спутница Оксана Шалыгина помещены в следственный изолятор в ожидании суда по обвинению в поджоге фасада здания Банка Франции в Париже. Им вменяется в вину разрушение чужого имущества опасным для людей способом. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на источник в органах юстиции. Ранее Павленский прошел обследование в психиатрическом стационаре префектуры полиции. Как сообщила адвокат Павленского, он объявил голодовку, протестуя против отсутствия, цитата, «общественных дебатов» перед судьей. Весной Павленский и Шалыгина получили политическое убежище во Франции. 16 октября они были задержаны полицией после того, как художник поджег здание Банка Франции. В сообщении об акции Павленский заявил, что, цитата, «банкиры заняли место монархов». Он призвал к новой французской революции, которая, по его мнению, приведет к мировому пожару революции и освободит в конечном итоге Россию. Соединенные Штаты призвали палестинскую радикальную группировку «Хамас» разоружиться и признать Израиль. Как заявил специальный представитель США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблат, движение должно отказаться от насилия, если оно хочет участвовать в будущем палестинском правительстве. «Хамас» в ответ обвинила США во вмешательстве в палестинские дела. В руководстве группировки считают, что заявление Вашингтона сделано под давлением со стороны премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. В США, Израиле и ряде других стран группировка «Хамас» внесена в списки террористических организаций. В начале октября «Хамас» и движение «Фатх» во главе с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом подписали договор о примирении. Это соглашение призвано начать формирование палестинского правительства национального единства. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас мы продолжим начатый вчера разговор о проходящем в Пекине 19-м съезде Коммунистической партии Китая. Как его решения могут сказаться на мировом энергетическом рынке, на состоянии российско-китайских отношений и как раз прежде всего на двустороннем сотрудничестве в энергетической области? Свой комментарий в интервью телеканалу «Настоящее время» дал управляющий партнер компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин. С ним побеседовал Тимур Олевский.
С точки зрения нефтегазовой отрасли принято считать, что есть две точки, за которыми надо следить. Спрос в Китае и добыча в Соединенных Штатах Америки. Эти два фактора фактически определяют, фундаментально определяют цену на нефть. Если отключиться от различных бумажных спекуляций на рынках всевозможных фьючерсов, форвардов и прочих деривативов.
Но ведь Китай еще и добывает, и не только внутри страны, а в основном-то как раз в других странах. А да, как агрессивно себя ведет на рынке добычи Китая? Или ничего такого особенного, сверхъестественного вы не замечаете?
Да, Китай ведет себя, я бы сказал, агрессивно, но не в России. В других точках планеты, где у него есть возможность, например, вступать в проекты по добыче и производству сжиженного природного газа, чтобы этот газ потом шел на территорию Китая. Мы вообще видим, что нужно очень внимательно присматриваться не просто к экономическому развитию Китая, как гигантского потребителя энергии, но к тому, о чем говорилось и говорится сейчас на съезде. У меня такое впечатление, что некоторая тенденция к усилению авторитаризма на съезде, она может говорить о том, что не все так благополучно с экономикой, и руководство страны пытается что-то с этим сделать, поскольку, на мой взгляд, можно ожидать уже со следующего года серьезного снижения темпов экономического развития Китая.
А это значит, что не только внутри страны могут возникнуть какие-то напряженные моменты, но и в Африке, да, но и в Центральной Азии?
Нет, я думаю, что прежде всего это будет связано с внутрикитайскими делами, а на рынок энергетический это окажет опосредованное действие. То есть, когда мы увидим, что Китаю нужно гораздо меньше нефти, чем Китай заявлял в силу прогнозов своего экономического развития, это может серьезно сказаться на нефтяных ценах. Когда мы увидим, что Китаю не нужно столько газа из-за границы, поскольку он сам, в принципе, сейчас наращивает добычу газа, и к тому же собирается увеличивать поставки из Средней Азии, где он занимает господствующее положение, вытеснив оттуда политическое и экономическое влияние России, то вот за этими моментами надо очень серьезно наблюдать. Это и на ценах на нефти скажется, и на ценах на прочие энергоносители.
Как вы думаете, Россия для Китая какую роль играет? В России, я знаю, принято ее немножко преувеличивать. Ну вот, и по разным самым поводам, начиная от опасений, что Китай такой страшный нападет, и вообще большой сосед рядом, и заканчивая обещаниями, рассказами россиянам, что это наш очень важный партнер. А как на самом деле дело обстоит?
Ну, с точки зрения политической, когда я общаюсь с китайцами, то, в принципе, я понимаю, что никакой глобальной войне за мировое господство Китай не готовится. Но, в принципе, они считают так. Китай – это центр Земли. 5000 лет с лишним существовали, и дальше будут существовать. И тут особого усилия не надо для того, чтобы Китай распространил свое влияние дальше. Оно само все это влияние упадет, как спелый плод, в руки китайцам. Но с точки зрения России, во-первых, надо учесть, что Китаю совершенно не нужен был российский газ, и примерно 10 лет российские переговорщики потратили на то, чтобы убедить китайцев все-таки согласиться, подписать какой-то документ и согласиться на то, чтобы к ним начали строить газопровод «Силы Сибири». Китайцы вполне закрывают свой газовый баланс поставками из Средней Азии, собственной добычи, которая довольно интересными темпами растет, и сжиженным природным газом со всего света. А российская поставка газа для Китая, ну, по их словам, это что-то вроде запасного выхода. Если военная обстановка в Тихом океане обострится настолько, что будет затруднено снабжение и меньше поступит в Китай жиженного природного газа, тогда Китай пойдет и будет покупать дешевый природный газ в России.
Это был управляющий партнер компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин. Вопросы ему задавал Тимур Олевский. Продолжаем программу «Время свободы». Изменится ли в новой Конституции Украины статус автономной республики Крым? Будет ли в ней Крыму придан статус национальной крымско-татарской автономии? Насколько реалистичны такие изменения? Это тема очередного выпуска программы Виталия Портникова «Дороги к свободе». Фрагмент этой программы мы предлагаем вашему вниманию.
Гость нашего сегодняшнего эфира – представитель правления Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса Крымско-Татарского народа Искандер Бариев. Здравствуйте, Искандер.
Добрый день.
Вот сама идея крымско-татарской автономии в Крыму, насколько она своевременна?
Ну, на мой взгляд, именно вот крымско-татарская автономия или тема крымско-татарской автономии, она была актуальна всегда. Даже сразу же после того периода, когда в 1944 году были депортированы крымские татары, и позднее была ликвидирована Крымская ССР, и на протяжении всего этого времени, когда активизировалось национальное движение крымских татар, был принят наказ народа, в котором один из пяти пунктов четко обозначал восстановление Крымской ССР. И все это время национальное движение крымских татар, когда боролось за возвращение на родину, восстановление Крымской ССР, постоянно ставило вопрос именно права на самоопределение коренного народа Крыма. В преддверии развала Советского Союза все-таки государство-преступник, которое совершило депортацию в отношении крымских татар, все-таки признало свою вину, поручило Верховному Совету Украинской ССР принять закон о восстановлении Крымской ССР. И в 1991 году был, на самом деле, принят такой закон, и к этому закону было принято постановление для того, чтобы восстановить Крымскую АССР и доизбрать в состав Верховного Совета Крымской АССР представителей крымских татар. Понятно, что были определенные влияния или лобби со стороны пророссийских сил, со стороны Российской Федерации, и в итоге мы не увидели именно в той форме Крымскую автономную республику. Несколько раз менялась и Конституция Крымской республики, и само название менялось, и в итоге мы получили автономную республику Крым именно по территориальному принципу. На мой взгляд, именно тогда украинский политический истеблишмент заложил мину замедленного действия, потому что в унитарном государстве не может быть республики по территориальному принципу. И как раз это дало или дает предпосылки к так называемым ЛНР, ДНР, там, Бессарабской республике и так далее. На самом деле этот вопрос, опять опять же, остается актуальным, потому что политико-правовые вопросы крымско-татарского народа так и не остались неразрешенными, несмотря на то, что украинское государство пыталось решать социокультурные проблемы крымских татар, проблемы возвращения, обустройства крымско-татарского народа, а вот политико-правовые вопросы, они никак не могли созреть. И вот с процессом как раз-таки оккупации Крыма актуализировался этот вопрос, потому что крымские татары, как коренной народ, они четко проявили свою позицию. Позицию именно непризнания данного противозаконного референдума, позицию, что согласно международного права именно коренной народ имеет право на самоопределение, имеет право на определение или на согласование наличия на его территории военизированных формирований и использование недр и так далее. Сегодняшние действия Украины, украинского государства, если они будут целенаправленными, если они будут пошаговыми, то как раз таки фактор крымских татар — это тот вопрос или тот фактор, с помощью которого Украина может вернуть Крым в состав Украины. Мы даем в первую очередь посыл жителям Крыма, посыл коренному населению Крыма, коренным народам Крыма, но в первую очередь крымско-татарскому народу. И таким образом мы опять же даем надежду на то, что коренной народ Крыма именно будет видеть свое будущее, гарантированное будущее, правовое будущее именно в составе независимой Украины. Сегодня опять же пытаются, я бы сказал бы так, заговаривать этот вопрос. Появляются различные предложения, различные формулировки, различные уровни принятия этого решения. Но я опять же вспоминаю 2014 год, когда мы тогда еще инициировали и объясняли политическому истеблишменту Украины, что нужно как можно быстрее принять решение о том, что крымские татары являются коренным народом Украины, и крымские, и инициировать именно референдум коренного народа, который бы как раз таки четко бы обозначил и продемонстрировал всему миру, что позиция крымско-татарского народа — сохранение целостности Украины и проживание на территории Украины. Действительно, Украина столкнулась вот с такой серьезной проблемой, когда на территории Украины оно провоцируется или пытаются создать так называемые территориальные автономии в виде ЛНР, ДНР. А в унитарном государстве может быть только автономия или автономное образование в виде республики или в виде автономной области, именно с учетом специфики. Специфики, что на данной территории проживают коренные народы, у которых нет своего государства. И они не относятся к национальным меньшинствам. И, соответственно, в соответствии с декларацией о правах коренных народов, они имеют право на самоопределение в виде автономии или в виде признания их институтов, на пользование своими недрами, землей, на сохранение своей культуры, языка, на наличие вооруженных формирований на территории их проживания постоянно.
Ну, вы знаете, что многие украинские политики и сейчас категорически выступают против придания крымской автономии такого вот национального характера, утверждая, что это, наоборот, будет мина замедленного действия под будущее украинского государства, что нельзя ничего менять в статусе Крыма, который был уже утвержден в действующей конституции Украины.
К сожалению, не только украинские политики, но и некоторые украинские эксперты до сих пор не понимают вообще разницу между национальными меньшинствами и коренными народами. И это действительно проблема Украины и украинского политического истеблишмента. И поэтому в этом плане нужно проводить активную такую вот просветительскую работу, что мы и пытаемся делать. Кстати, мы недавно проводили мероприятие, посвященное десятилетию принятия декларации ООН о правах коренных народов. Непонимание данного вопроса говорит о том, что мы, опять же, затягиваем проблему. Пока четко не будет в правовом плане урегулированы эти вопросы в Украине, я думаю, это угроза безопасности самой Украины. С другой стороны, когда Украина, присоединившись к декларации ООН о правах коренных народов, об этом было заявлено в апреле месяце 2014 года, Украина может стать как раз-таки примером для других государств, когда в Украине урегулирован вопрос, и Украина может ну, скажем, на международном уровне показать, что это правовое демократическое государство, где есть гарантии для развития коренного народа.
А мне кажется, что в самом украинском обществе нет большой разницы между территориальной автономией и национальной автономией, что, возможно, это эффект Крыма и Донбасса, но ты видишь, что вообще понимание того, что есть четкая граница между какими-то устремлениями отдельных народов, пусть даже и далекими от международного права, мы сейчас не это обсуждаем, или стремлениями просто отдельных регионов якобы обособиться, я уже не говорю об оккупации территории. Вот этого четкого понимания я не вижу, его нет в общественном сознании с точки зрения обывателя. Регион и национально-территориальное образование – это практически одно и то же.
А, к сожалению, действительно, есть это проблема. И когда мы говорим о том, как же нам дальше жить, как же нам возвращать Крым и какая модель Крыма будет, мы должны уже сегодня строить эту модель. Потому что если мы не построим и не покажем, каким будет Крым и население Крыма, и коренной народ Крыма, а как они будут воспринимать. Действительно, это большая проблема, когда есть непонимание. Но когда мы говорим о крымско-татарской автономной республики, то мы говорим о том, что на территории, данной территории проживает коренной народ, у которого нет другой возможности сохранить и развивать свою культуру, традиции, обычаи, язык, свои институты. Допустим, если мы даже возьмем любой регион Украины и автономную республику Крым, то только на территории автономной республики Крым де-факто и, в принципе, и де-юра, хотя были различные формы, если мы возьмем из новейшей истории Украины, существовали представительные органы коренного народа. Это Курултай и Меджлис. И если де-юра искали форму легализации данных органов, вспомните указ президента Кучмы, когда он Меджлис крымско-татарского народа в полном составе признал как советом представителей крымско-татарского народа при президенте Украины, а региональные местные меджлисы, они стали советами представителей крымско-татарского народа при райгосадминистрациях и местных советах. Так, речь идет о том, что зачем нам искать политические пути? Зачем нам постоянно использовать в политических торгах как раз-таки целый народ или целые народы коренные? И поэтому лучше, если мы хотим действительно иметь наше государство правовое и чтобы у него было меньше угроз, мы должны создать правовые условия. И вот как раз-таки Крым этим и отличается от любого другого региона в Украине. И поэтому, когда даже вот сегодня в конституционной рабочей группе, действительно, там есть споры, есть разные видения по названию, разные видения, как будет вообще, какие будут взаимоотношения. Но я бы сказал бы, когда мы говорим о конституционном изменении, конституционной реформе по 10 разделу, или когда мы говорим о законодательном регулировании, то мы в первую очередь должны преследовать основные принципы Декларации ООН о правах коренных народов. И эти принципы должны лечь как в Конституцию Украины, и также понятно, что Конституция не может предусмотреть все эти вопросы. И должны быть приняты ряд законов, которые будут регулировать эти процессы.
Скажите, Искандер, но тем не менее крымско-татарский народ составляет в самом Крыму меньшинство. Большинство населения – это представители других этнических групп. И вот возникает вопрос, а что эти люди будут в крымско-татарской автономии делать? Как будут соблюдены их права? И очень часто ведь бывает, что национально-территориальная автономия есть, а де-факто, это даже не как с Крымом, да, это с целым рядом российских республик так, то там именно в Конституции выписана национально-территориальная автономия. А де-факто этой автономии, в общем-то, нет, потому что большинство населения представляет другие этнические группы, и сам субъект федерации, по сути, работает на осуществление интересов этих этнических групп, большинства населения.
На самом деле, в так называемой Республике Крым и сегодня Российская Федерация попыталась обозначить именно, сделала, что крымско-татарский язык является государственным языком, считается.
Одним
из государственных. Да. Три государственных языка, но при всем том используется русский язык. Мало того, существует угроза вообще обучения на крымско-татарском и украинском языках. И явное сокращение обучающихся. Но я бы вернулся опять же к нашим реалиям, к нашей ситуации. Понятно, когда мы говорим о том, что крымские татары являются численным меньшинством, ну мы же знаем, что исторические предпосылки были, что целенаправленно происходило замещение населения, целенаправленно происходило уничтожение коренного населения. И то, что мы видим и сегодня в Автономной Республике Крым, когда этнические украинцы, или проукраинские русские, или представители других национальностей, крымские татары вынуждены выезжать из Крыма. При всем том, в Крым завозится из Российской Федерации на оккупированную территорию Крыма именно россияне. Ну, разных там национальностей, но у них совершенно другое мышление, совершенно другой менталитет. И поэтому, когда мы опять же говорим о демократии, и когда мы говорим о республике, вот моя субъективная позиция такова, что для меня даже не важно, как будет называться крымско-татарская автономия. Кстати, я не сторонник названия крымско-татарская автономия. Но я четко стою на той позиции, что должна сохраниться название «Автономная Республика Крым». Почему? Потому что, первое, сегодня под названием «Автономная Республика Крым» используется во многих международных процессах, международных документах именно такое название. Во-вторых, мы должны четко обозначить, что «Автономная Республика Крым» является формой территориального самоопределения крымско-татарского коренного народа Крыма и гарантией прав для национальных меньшинств. То есть мы таким образом четко обозначаем, что мы хотим. И с третьей стороны, мы должны четко обозначить, что на территории Автономной Республики Крым представительным органом является автономная Верховная Рада Автономной Республики Крым и представительные органы коренного народа. То есть взаимодействие тех вопросов, опять же, в рамках принципов Декларации ООН о правах коренных народов, где ряд вопросов, которые касаются крымско-татарского народа, коренного народа, они должны согласовываться с представительными органами. В том числе, как раз мы, когда наша команда предлагала, мы в том числе закладываем, если представительные органы коренного народа принимают акты, которые не соответствуют Конституции Украины, то их Конституционный суд может отменить. И вот даже вот на этом уровне у нас есть с некоторыми экспертами определенные споры, потому что некоторые эксперты говорят, а зачем это нужно? Я отвечаю на это следующим. Если мы работаем в правовом поле Украины, значит мы должны предусмотреть, что любой акт представительного органа коренного народа, как структуры, как института, он должен в том числе соответствовать Конституции Украины, и в первую очередь.
Виталий Портников беседовал с председателем правления Крымско-Татарского ресурсного центра, членом Меджлиса крымско-татарского народа Искандером Бариевым. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе». Полностью этот выпуск впервые выйдет в эфир в субботу, 21 октября, в 16 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Нужно подумать, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а какая с привлечением софинансирования. Человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье. Недавно заявил президент России Владимир Путин. Напомню, что сейчас работодатель за работающих официально платит взносы в фонд обязательного медицинского страхования. Готовы ли вы доплачивать за свое лечение? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
За качественное, конечно.
Если как бы обслуживание будет удовлетворять граждан, то, мне кажется, можно и доплатить. Главное, чтобы уровень позволял зарплату.
Нет, потому что у нас 70% у них просто возможности нет. Богатые пусть доплачивают. У кого доход там.
Откуда деньги должны браться? Не знаю. Если это государство не платит, значит, граждане должны.
Богатые люди развратили наших медиков. Вот почему. На несчастьях других людей нельзя зарабатывать деньги. На чужом интересе, да, можно, но болезнь – это не интерес, это несчастье.
Каждый должен заботиться о своем здоровье, это во-первых, и человек должен нести ответственность за свое здоровье.
Если качественное обслуживание, да, я не против доплачивать.
Но вы хотите сослаться на Конституцию?
По мне так нет. Мы старой закалки, так сказать, мы не привыкли к этому. Доплачивать. А почему бы не сделать, что все было как раньше? Не надо платить.
Я думаю, должны. Потому что бесплатная медицина, во-первых, даже если она и очень хорошая, там врач все равно вам не сделает то, что, допустим, необходимо. Компетентность врачей разная. Есть врачи оплачиваемые, но они, может быть, более компетентны. По мере своих возможностей мы же думаем, где нам платить. Если я даже сама недавно ходила на консультацию к врачу, просто понравился мне доктор, я с удовольствием заплатила за консультацию. И не так уж и дорого. там 1500 за то.
Можно было бы сделать бесплатную медицину для детей, для пожилых людей, для ветеранов, для инвалидов и многодетным семьям тоже, если было бы вообще так тяжело же, тем более такое время сейчас, кризис финансовый.
Мне все-таки кажется, это бремя государства, которое должно сделать. И мне и в какой-то мере по медицине, по уровню медицины, по уровню медицинского обслуживания судят по мощи государства, по развитости его, по монолитности.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, готовы ли вы доплачивать за свое лечение. Опрос провела Елена Поляковская. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня четверг, 19 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.